Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. Как вы, наверное, помните, в прошлой передаче мы с вами говорили о продуктах пчеловодства. Эта тема оказалась настолько обширной, что я решила сегодня продолжить этот разговор. Итак, мы с вами уже обсудили полезные свойства прополиса, пчелиного яда, маточного молочка, пыльцы и перги. А сейчас я расскажу еще о двух интересных и полезных продуктах пчеловодства – воске и забрусе. Воск. Долгое время люди думали, что пчелы собирают воск с цветов, как пыльцу. На самом деле это не так. Воск вырабатывают сами пчелы, поедая мед. Они отстраивают ячейки в вощине, куда матка откладывает яйца, из которых вырастают молодые пчелки. Без восковых сотов матка не отложит ни одного яйца, и на свет не появится больше ни рабочая пчела, ни трутень, ни сама царица-матка. Только у восковых кладовых нектар превращается в мед, а пыльца в пергу, то есть в пчелиный хлеб. Биологи и химики давно изучают качество и свойства воска. Установлено, что натуральный пчелиный воск содержит углеводы, органические кислоты, различные спирты и сложные эфиры. Всего в воске содержится 300 разных веществ. Кстати, российский пчелиный воск наряду с медом является ценным, дорогим продуктом на мировом рынке. Его покупают художники, скульпторы, кулинары, врачи, натуралисты, естествоиспытатели и фармацевты. Воск подразделяют на два сорта – пасечный и производственный. Пасечный воск применяют в медицинских, лечебных и косметических целях. Фармацевты используют воск как основу при изготовлении пластырей, свечей и лечебных мазей, мастик и суспензий. Стоматологи используют его как зуботехнический материал. Врачи многих стран используют пчелиный воск для лечения язв, фурункулов, ран и ожогов. Его целительные свойства помогают при простудных заболеваниях, ангине, гайморите, хроническом насморке. В составе воска есть витамин А, необходимый для нормального развития клеток и эпителия кожи. Кроме того, в воске есть каротин. Так, в 100 граммах моркови содержится от 2 до 9 миллиграммов каротина, а в таком же количестве воска уже 8-12 миллиграммов. Поэтому воск используют для лечения кожи и слизистых оболочек. Пчелиный воск приостанавливает рост болезнетворных микроорганизмов и грибов. При артрозе и остеохондрозе воск применяют как источник тепла. Хорошо влияет воск и на кишечную флору, активизирует функции кишечника, обеспечивает хорошее пищеварение, если жевать воск в виде сотов или забруса. О забрусе я расскажу вам попозже, а сейчас рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. И сегодня в нашей рубрике «Диалог с психологом» мы постараемся рассмотреть наиболее часто встречающиеся, и тут я хочу сказать ключевое слово – ошибочные представления относительно последствий стресса. В прошлой передаче я просил вас провести самостоятельный анализ и сделать свой вывод относительно правильности или ошибочности представленных мной утверждений. Давайте мы сегодня постараемся рассмотреть их. Так, первое. Связанные с воздействием стресса различные заболевания и расстройства не могут причинить реального вреда, поскольку все они существуют только в нашем воображении. Но на самом деле это широко распространенное убеждение является ложным, так как стресс оказывает влияние на весь организм. И психосоматические заболевания или нервно-психическое расстройство, которое развивается в результате воздействия стресса, является реально существующим и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Второе утверждение. От стресса страдают только слабые люди. Но, как показывает практический опыт, в наибольшей степени подвержены чрезмерному воздействию стресса сверхзагруженные люди с очень высоким уровнем притязаний и стремлением к самоутверждению. Именно этих людей в психологии называют эргопатами, то есть людьми, которые уходят от болезни в работу. Следующее утверждение. Человек не несет ответственности за стресс в своей жизни. Стресс в наше время неизбежен, все люди являются его жертвами. В действительности же люди ответственны за большую часть стресса в своей жизни. Стресс является результатом того, как человек на него реагирует. И такой стресс часто является нашим бессознательным выбором. Следующее утверждение. Человек всегда знает, когда он испытывает чрезмерный стресс. Фактически, чем сильнее стресс, испытываемый человеком, тем менее он чувствителен к его симптомам. Это длится до тех пор, пока стресс не достигает такой силы, при которой его симптомы уже просто нельзя игнорировать. Пятое утверждение. Распознать источники чрезмерного стресса легко. Данное утверждение можно назвать, верным только наполовину. Многие люди могут легко распознать причину стрессов путем осознания стрессовых симптомов и быстрого обнаружения внешних причин. Однако у некоторых людей признаки стресса не развиваются до тех пор, пока не исчезнет сам стресс-фактор, что препятствует своевременному его распознаванию. В таких ситуациях стрессовые симптомы проявляются, как правило, в форме психического или физического истощения. Шестое утверждение звучит так. Все люди одинаково реагируют на стресс. В действительности же люди отличаются друг от друга по источникам стресса, симптомам и заболеваниям, обусловленным воздействием стрессоров, а также по формам устранения его негативных последствий. Седьмое утверждение. Самый универсальный способ борьбы со стрессом – это сесть и расслабиться. Стресс сопровождает человека на протяжении всей жизни, от рождения до глубокой старости. Стресс не только зло и беда, но и великое благо, ибо без стрессов различного характера наша жизнь стала бы похожа на какое-то бессветное и безрадостное существование. А активность – это единственная возможность покончить со стрессом. Его не пересидишь и не перележишь. Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на приятных воспоминаниях не только сохраняет психическое и соматическое здоровье, но и способствует успеху. Со стрессом можно справиться. Для этого нужно лишь желание и немного свободного времени. В этом случае вышеописанные способы преодоления стресса и приемы психической саморегуляции весьма эффективны. Помните, что стрессоустойчивость личности повышается в условиях, когда человек сам стремится к преодолению стрессового напряжения, используя меры индивидуальной психопрофилактики и саморегуляции. И в заключение, дорогие радиослушатели, хотелось бы отметить, что круг проблем, затронутых в нашей рубрике, не обеспечивает решение множества вопросов, связанных с профилактикой стресса и возможностями психической саморегуляции личности в ситуациях стрессового напряжения. В настоящее время существуют специальные упражнения по улучшению самочувствия и сохранению психического здоровья. Их можно найти в различных методических рекомендациях и практических пособиях. Им можно научиться самостоятельно или под руководством опытного тренера. Предложенные в наших передачах методы и приемы психической саморегуляции личности, конечно, не обладают уникальными возможностями, но в условиях, например, бытового психического напряжения они могут быть весьма полезны, поскольку препятствуют формированию сильной стрессовой реакции на различные стимулы и помогут преодолеть отрицательные последствия стресса.
Продолжаем наш разговор о продуктах пчеловодства. О забрусе нужно сказать особое слово, потому что в нем очень много целительных свойств. Что ж такое забрус? Это верхние крышечки медовых сотов, которые срезаются во время качки меда, чтобы дать возможность меду свободно вылиться в медогонку. В забрусе содержится и прополис, и пыльца, а порой и личиночное молочко. Мед, вытекший из этих сотов, самый вкусный и лечебный. Забрус имеет высокую биологическую активность. Им лечат вирусные и бактериальные заболевания. Именно забрусом лечатся воспалительные процессы носоглотки и верхних дыхательных путей. Вот один из способов лечения. Жевать по 5-6 чайных ложек забруса в день, независимо от приема пищи, то есть в любое время. Держать во рту 5-10 минут. Воск можно проглатывать, это поможет кишечной флоре. А можно складывать в жестяную баночку, а затем растопить на водяной бане, налить на полоску хлопчатобумажной ткани и восковой стороной в теплом виде поместить на гайморовые пазухи. И все это сделать на ночь. Эта процедура называется аппликацией. И если сделать 3-5 таких аппликаций на ночь, то в течение 2-3 дней простуда исчезнет. Если 2 раза в год, по 2 недели весной и осенью, жевать 3 раза в день забрус по 1 чайной ложке, то вырабатывается иммунитет к простудным заболеваниям на целых 4 года. Вот такие удивительные свойства у забруса. Дома в каждой семье на столе должен стоять сосуд с забрусом, особенно в тех семьях, где есть дети, часто болеющие простудными заболеваниями. И вот утром, уходя в школу, ребенок пожевал этот забрус вместо жвачки. То же самое сделал в обед и вечером, и ему стал не страшен грипп, простуда, и у него не будет воспаления аденоидов, то есть будет выработан иммунитет к простудным заболеваниям. Вот такие рекомендации дают нам народные целители. А сейчас рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим, как составить сплит-программу. Напомню, что составление сплит-программы – это современный принцип тренировки, который предполагает тренировку различных групп мышц в разные дни. Частота тренировок вообще и частота проработки отдельных мышечных групп определяется вашей целью, восстановительными способностями и, разумеется, вашими жизненными обстоятельствами. Обратите внимание, что в зависимости от выбранной цели вы работаете над определенной структурой, которая играет главную роль. И сегодня мы с вами начнем разбирать сплит-программу на массу. Когда вы тренируетесь на массу, нет необходимости в высокой частоте, достаточно прорабатывать каждую мышечную группу дважды в неделю. И поскольку мышцы восстанавливаются быстрее, чем центральная нервная система, вам будет достаточно 2-3 дня отдыха, если, конечно, вы даете правильную подобранную нагрузку. Для этой цели подходят следующие тренировочные сплит-схемы. Итак, начнем разбирать с тренировки антагонистов. День первый. Тренировка грудь и спина. День второй – отдых. День третий – проработка квадрицепсов и бицепсов бедра. День четвертый – прорабатываем бицепсы и трицепсы. День пятый – отдых. День шестой – передние, средние и задние пучки дельтовидных мышц. И седьмой день посвятим отдыху. Теперь тренировки по типам упражнений. В первый день – упражнения, в которых вы больше прорабатываете квадрицепсы, например, приседания. День второй – посвятим горизонтальным жимам и тягам. День третий – отдых. В четвертый день – упражнения, в которых больше работают мышцы тазового пояса, например, становые тяги. День пятый также посвящаем отдыху. День шестой – вертикальные жимы и тяги. И в седьмой день также отдых. Теперь рассмотрим тренировки синергистов. В первый день – упражнения, в которых больше работают квадрицепсы. День второй – тяги, спина, бицепсы, задние пучки дельт. День третий – отдых. В четвертый день – упражнения, в которых больше работают мышцы тазового пояса. В пятый день – также посвящаем отдыху. День шестой – так называемый жимовой день, в которых прорабатываются грудь, трицепсы и плечи. И седьмой день посвящаем отдыху. И также с вами рассмотрим тренировки, в которых прорабатывается верх и низ. В первый день прорабатываем низ, во второй – верх. Третий день посвящаем отдыху. День четвертый – также прорабатываем низ, потом отдых. День шестой – верх и день седьмой – отдых.
А сейчас я расскажу вам о применении продуктов пчеловодства в косметологии. Думаю, что это особенно заинтересует женскую часть аудитории Радио ВОЗ. Использование продуктов пчеловодства в дерматологии и косметике известно давно, главным образом благодаря пчелиному воску. Сегодня все чаще в качестве основы лечебных и косметических средств используются полусинтетические и синтетические заменители натурального сырья. Они дешевле и более доступны. Тем не менее, наиболее качественные мази и дорогие косметические средства по-прежнему изготавливаются на природных основах, где пчелиный воск остается главенствующим. Воск обладает высокой инертностью к входящим в состав кремов компонентам. Это позволяет длительно сохранять активность кремовых композиций. Незаменим до настоящего времени остается воск в качестве элитных средств для депиляции. Воск активизируется при температуре кожи, безопасен, нетоксичен, проявляет регенерирующие свойства. Его применяют для изготовления лекарственных мазей, кремов, декоративной косметики, в частности губных помад, румян, дезодорантов, средств по уходу за волосами. Важными компонентами кремовых композиций являются консерванты и одушки. И здесь продукты пчеловодства, в частности прополис, могут составить серьезную конкуренцию синтетическим средствам. Обладая выраженными дезинфицирующими и бактерицидными свойствами, прополис также содержит в своем составе множество ароматических соединений. Учитывая эти свойства, оправдано применение прополиса в следующих косметических изделиях. Сейчас я вам их перечислю. Средства для бритья и после бритья. Продукты пчеловодства используются в них в силу своего антисептического и местного анестезирующего действия. В шампунях и средствах ухода за кожей волосистой части головы за счет антисептического эффекта и компонентов, препятствующих появлению перхоти. В зубных пастах и жевательных резинках против кариеса. В дезодорантах, мыле, пене для ванн, геле для душа с прополисом продукты пчеловодства сохраняют естественную микрофлору кожи и ее водно-липидный слой, в то же время проявляя антибактерицидное действие в отношении патогенных микроорганизмов. Пчелиную обножку используют в натуральной косметике, в средствах по уходу за чувствительной кожей, за ломкими и хрупкими ногтями и при выпадении волос. В частности, в шампунях для сухих волос, так как в пыльце содержатся протеины и липиды. В кремах по уходу за сухой раздраженной кожей. В них пыльца оказывает успокаивающее кожу действие и снимает раздражение. В тониках, не содержащих спирт, цветочная пыльца полезна для сухой кожи. Под влиянием косметических и лекарственных препаратов с пыльцой, а также одновременного приема пыльцы внутрь, улучшается рост клеток кожи, нормализуются процессы полиферации и кератинизации. Кожа очищается от чешуек, становится более эластичной. В ней улучшаются процессы микроциркуляции, что способствует исчезновению проявления псориаза, особенно при его проявлениях на открытых участках кожи. Пчелиный яд используют в рецептах как мощный стимулятор обменных процессов в коже. Наиболее обосновано применение яда в средствах для ухода за увядающей и зрелой кожей. А сейчас 5 минут полезной гимнастики под полезную музыку от Ивана Онищенко.
Полезная гимнастика только под полезную музыку. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на сеанс полезной гимнастики. Итак, встаньте прямо, руки вдоль тела, на месте шагом марш. Держим спину ровнее, четче шаг. Следующее упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Итак, руки вперед, вверх, в стороны, вниз. Вперед, вверх, в стороны, вниз. Начали упражнение. Вперед, вверх, в стороны, вниз. Вперед, вверх, в стороны, вниз. Продолжаем упражнение. Замечательно. Следующее упражнение. Поднимите правую руку вверх. Теперь наклоняемся влево. Раз, два, выпрямились. Правая рука опускается вниз. Поднимаем левую руку вверх. Правая опущена вдоль тела. Вправо наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Правая рука вверху, левая вдоль тела. Влево наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Влево выпрямились. Вправо выпрямились. Влево выпрямились. Продолжаем упражнение. Замечательно. Приступаем к следующему упражнению. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Наклоняемся вперед, пытаясь достать руками носочков вашей обуви. Итак, наклоняемся. Раз, два, потянулись к носочкам, выпрямились. Наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Потянулись, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Держите колени прямо. Замечательно. Встаньте прямо, ноги вместе. Итак, приседаем. Сели, встали. Сели,
Стали. Начали. Держим спину прямо. Замечательно. На месте шагом марш. Ну вот и подошла к концу полезная гимнастика под полезную музыку. До новых встреч, друзья, и будьте здоровы! Полезная гимнастика только под полезную музыку.
Итак, мед применяют в современной косметологии прежде всего из-за его способности стимулировать регенерацию эпителиальных клеток. Мед оказывает на кожу тонизирующее действие, питает и увлажняет ее. Очень популярен и весьма эффективен мед в масках для лица и тела. В косметических изделиях массового производства мед можно встретить в лосьонах, кремах, масках против морщин в сочетании с другими продуктами пчеловодства. Введение в крема защитных и омолаживающих кожу веществ придает этим кремам особую ценность. И лидером, несомненно, является маточное молочко. Стимулирующая и регенерирующая активность маточного молочка, а также его высокая питательная и витаминизирующая способность создает необходимый комплекс косметических средств для достижения желаемого результата. Маточное молочко входит в лосьоны, крема, маски с целью сглаживания морщин, омоложения клеток кожи. Такие средства уменьшают пигментацию стареющей кожи, положительно действуют на некоторые кожные патологические процессы. Кроме того, благоприятный эффект прослеживается и при использовании молочка в средствах по уходу за волосами. А в эфире рубрика «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
У нас в студии успешные, обаятельные, сделавшие блестящую карьеру в большом спорте девушки, обе заслуженные мастера спорта – Татьяна Савастьянова и Ирина Кальянова. Татьяна – трехкратный призер Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. А Ирина – двукратный призер Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Девушки, сразу начнем с вопроса. С чего начиналась ваша дорога в большой спорт? Ириш, вы, пожалуйста.
У меня все так не очень сложно сложилось. Я росла слабеньким чахлым ребенком, над которым крутили и вертели врачи, пытались меня каким-то образом вылечить. Но все-таки, когда я пошла в детский сад и в школу, у меня была справочка, что мне нельзя заниматься физкультурой. И где-то уже в пятом классе мне надоело, что меня выращивают как парниковое растение. И я сама втайне от родителей пошла заниматься в лыжную секцию. Вот. Занималась лыжной секцией, потом постепенно перебралась в баскетбол. И уже основной мой вид спорта – это борьба дзюдо. В 1984 году я начала заниматься.
Здорово. А родители когда узнали о том, что дочка приобщилась к спорту? И как отреагировали?
Сначала они, конечно, побаивались с опаской. Я так понимаю, что за моей спиной они все равно разговаривали, видимо, с тренером. Сказали, что, ну, неплохо. Конечно, гонщицей, лыжницей я бы никогда не стала, но так как мое здоровье стало улучшаться, я уже стала меньше лежать по больницам. Самочувствие было прекрасное, поэтому они меня не трогали.
Разрешили и поняли. Угу. Ну, это очень важный такой момент, потому что, особенно когда касается дела детей с проблемами с глазками, да, родители вообще ужасно боятся отдавать в спорт, а дзюдо это кажется вообще чем-то невероятным. Так, ну тогда, наверное, Танечка нам немножко расскажет, какая была у нее дорога в спорт, Танюш?
Да, у меня дорога была немножко, ну не знаю, насчет тяжелой не знаю, я вообще любила очень спорт. И с 10 лет пошла заниматься легкой атлетикой.
Сама? Или родители? Или
нет, родителей у меня не было.
А Танечка, да.
Ага. И это пошла заниматься легкой атлетикой. Ну, там раньше в наше время очень медкомиссия тщательно проверяла, и каждый год медосмотр был. Ну, у меня от того, что уже зрение плохое было, меня быстренько отсеяли от легкой атлетики. Ну, я как бы особо отчаяться не стала. Я пошла в другую там велосекцию пошла, потом опять легкую атлетику. У меня каждый раз комиссия была, меня отсели. Ну, потом я узнала, что есть такой вид, ой, ну, инвалидный вид.
Вид спорта, паралимпийский вид.
Да, да, да. И меня вот как раз Ислам увидел, что данные хорошие физически, и пригласил меня заниматься дзюдо.
То есть, как я понимаю, вас обеих Ислам Исрапилович вот нашел и позвал к себе в дзюдо, да?
Да, да.
Таню он нашел, я немножко уточню. А мы с Татьяной Савастьяновой чисто случайно познакомились в Уфе.
На соревнованиях, наверное, каких-то?
Нет, нет, нет. Я просто училась в Челябинской академии и ехала...
Академия какой?
Государственная академия физической культуры.
То есть уже все-таки профессия была выбрана, спорт, да?
Да, 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 да. Вот. И чисто случайно зашла, подружку встретила, она говорит, идем ко мне домой. И вот у нее дома была Савастьянова Татьяна. И что-то мы разговорились, я вроде такой жизнерадостный человек, она, смотрю, и мы с ней сели на лавочку, и мы даже не заметили, как с вечера до 6 утра мы с ней проговорили, и на то мы порешили, что вот раз уж я тоже такая вся, я считала, что вроде бы выздоровела, я же потом начала нормальным спортом дзюдо заниматься среди здоровых. Ну, а потом, конечно, со зрением все-таки пришлось уйти, вот, работала тренером. Ну и как бы поплакалась Татьяне. Значит,
что нет возможности заниматься любимым делом, потому что проблемы с глазами.
Да, вроде бы тренером заработаю, но тренером работаю в гимназии. Дети до 11 класса доучились, уходят. Как бы текучесть, и вроде бы ставишь на людей, и ничего нету, и сама вроде ничего не достигла. Мастера спорта, правда, выполнил, но хотелось вот тоже Олимпиады, чего-то
конечно
большего. Да, как тренер я уже начала понимать, что тоже ничего не достигну, потому что до 11 дети учатся, идут дальше в училище, институт или вообще уезжают. Вот, и она мне говорит, господи, что ж так переживаешь, поехали к нам в Москву. Я говорю, ну а там что, прям вот ждут, прям все сидят и ждут, Кальянова Ирина, когда же ты придешь в Москву? Да, я же понимаю, что это большой город, что это серьезное мероприятие, переезжать. Она говорит, все будет нормально. Вот как вот ей Ислам говорил, Исрапилович, Татьяна, идем к нам, позанимаешься, на Олимпиаду поедешь, там в троечку войдешь, а потом уже будем по-серьезному заниматься, будем каких-то высоких результатов достигать. Так и она мне. Ничего не волнуйся, Ирочка, сейчас в Москву приедешь, сейчас приготовимся, в троечку на Олимпиаде войдешь, потом будем серьезно заниматься.
Поверила? Все, поверила сразу человеку.
Так и случилось, да.
Ну, я, во-первых, поздравляю. Очень здорово, когда рядом надежный друг хороший, это очень важно. Человек, которому можно доверять, который поддержит. Она была где-то даже наставницей, как я понимаю, в паралимпийском, да, дзюдо?
Да. Вот благодаря ей приехала уже тоже Ислам Исрапилович посмотрел на меня, посмотрел, что могу чего-то достигнуть.
Ну, тем более был опыт, ты уже тренер, да, был опыт здорового дзюдо. Так, девочки, ну что же, очень здорово. Я думаю, что многие наши слушатели сейчас слушают и мотают на ус. Как вот складываются порой жизненные пути, как иногда вот необычно можно встретиться и попасть вообще в большой спорт.
В дополнение рассказа о применении продуктов пчеловодства в косметологии хочу предложить вашему вниманию несколько рецептов косметических масок, в состав которых входит мед, и которые вы легко можете приготовить дома. Итак, питательные медовые маски. Маска для сухой кожи. 1 столовую ложку меда смешать с одним сырым яичным желтком и равномерно нанести на кожу на 10-15 минут. Смыть водой комнатной температуры. Маска для сухой и нормальной кожи. 100 граммов меда смешать с соком 1 лимона и тонким слоем нанести на кожу. Через 10-15 минут смыть теплой водой. А вот несколько рецептов, подходящих для всех типов кожи. 1 столовую ложку сока алоэ, 2 столовые ложки меда размешать и нанести на лицо на 15-20 минут. Маска сохраняет хороший цвет лица, предупреждает образование морщин. 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку глицерина, 1 яичный желток смешать и нанести на 15-20 минут. Еще одна интересная маска. Несколько ягод клубники, 1 чайная ложка жирного крема или сметаны, 1 чайная ложка меда. Все это надо размешать в кашицу, смешать с кремом или сметаной и добавить мед. Нанести на предварительно очищенное лицо на 20 минут. Смыть ватным тампоном, смоченным в прохладном молоке. Еще одна маска с ягодами. Ягоды крыжовника пропустить через мясорубку, добавить мед и желток. Смесь нанести на лицо на 15-20 минут. Вот такие интересные рецепты. Так что, дорогие девушки, почаще используйте продукты пчеловодства и будьте красивыми. А в эфире рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Углеводное окно – период, который наступает через 35-40 минут после интенсивной физической нагрузки. После активной тренировки организму необходимо заполнить запас не только жидкости, но и затраченного мышцами гликогена. Ну что же, дорогие друзья, очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.